Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Не знаю, будем ли мы говорить о тайнах мадридского двора, друзья, с вами сегодня, но о погоде, о прекрасной погоде в Санкт-Петербурге поговорим, о радио Теос поговорим, о Дмитрии Луночкине тоже поговорим, привет тебе.
Да, здравствуйте
всем. О его служении, о его церкви тоже поговорим, о его замечательной семье, которая недавно, еще недавно ты со своей супругой буквально здесь сидела, хотя ты сидел в сторонке, а супруга отвечала, думала за тебя.
Контролировал, тихо, да.
С небольшим увеличением в районе живота. А тут уже сколько вашему ребенку очередному?
Уже год и два месяца.
Год и два месяца, это третья ваша дочка, да?
Третья наша дочка,
Друзья, доброе утро, радио Теос, главная тема, Владислав Юртов. Ну и как вы уже услышали, и может быть даже многие из вас уже увидели, Дмитрий Луночкин. Я вот даже не знаю, как тебя правильно обозвать-то, чтобы не ошибиться. Диакон, пастор или просто хороший человек?
Дмитрий? Служитель Божий.
Служитель Божий?
Да.
Но вот все-таки...
На самом деле сан этот на что может влиять, понимаешь? Для поднятия какого-то авторитета я говорю, я раб Божий.
Раб Божий.
Апостол Павел это говорит.
Угу. Ну вот в ролике, который я вчера видел, наблюдал, там написано... Почему написано? Ты сам лично говоришь про самого себя. Я... Как молодой пастор, ну и дальше продолжаешь. Все-таки пастор Дмитрий Луночкин.
Конечно, являюсь служителем нашей церкви на протяжении уже, если даст Бог, 5 лет мы будем отмечать 3
июня. Ну, буквально через несколько дней, да?
Да, я тебя приглашаю, ты можешь к нам прийти, всех радиослушателей будем рады видеть. Конечно, являюсь служителем нашей церкви и отвечаю за такое направление, как благовестие.
Угу.
Благовестие как образ жизни. Благовестие – это то, что сидит или живет в моем сердце, это то, чем я дышу. И да, это не громкие слова, это на самом деле так, потому что всю свою жизнь, сколько я себя помню, я участвовал в благовестии, в деле благовестия.
Ну, вообще было бы сложно не участвовать в благовестии, будучи буквально с молоком матери, баптистом, евангельским христианином, да?
Но в четвертом поколении.
От чрева матери буквально ты баптист, да? То есть ты родился уже, тебя даже крестить не нужно было, по большому счету, потому что ты был уже изначально исполнен Духа Святого, нет?
Аминь, только остается сказать, да.
В четвертом поколении, правда?
Да, в четвертом поколении являюсь баптистом.
А твой дедушка еще служит в церкви? Нет?
Конечно.
Да? То есть он еще живой, он все еще служит в церкви?
Он еще, ого-го, какой живой, и еще сил у него есть, и разговаривая с ним, общаясь, я говорю, дедуля, ты являешься для меня сильным примером, потому что пасторское служение, оно очень сложное, это что ты всегда сталкиваешься с людьми.
Ну да, да.
Ты всегда сталкиваешься с переживаниями, жизненными проблемами, и смотря на жизнь своего дедушки, я вижу, что пасторская жизнь, она не такая прям сладкая, хорошая, беспроблемная. Смотря на его жизнь, я вижу, какие трудности он проходил, но остался верен Богу.
А ты когда последний раз видел своего деда?
Прошлым летом.
Прошлым летом. Вот в прошлый раз, когда ты сидел на этом стуле, вот на этом же самом стуле, только микрофон был другой. А, не, микрофон был тот же самый, наушники были другие. И костюмчик на тебе был другой. Ты говорил, что иногда дедушка... изъявлял желание немножко потрепать тебя, и совсем даже не с любовью за твои...
Да.
Вот все еще он хочет тебя пожурить немножко?
Ну, сейчас я думаю, что я стал мудрее, я стал более различать, что можно делать, что нельзя, и поэтому я думаю, что очень редко, когда дедушка может меня поругать, наверное, это в последнее время уже и вообще не происходит, но к советам его я прислушаюсь.
Ну, вообще он вникает в то, что ты делаешь?
Конечно.
Или больше в папины дела, чем в твои?
Нет. Я думаю, что со мной он часто общается, и, по крайней мере, я звоню ему.
Угу.
Не так часто, как бы хотелось, да, потому что дела, иногда ты забываешь позвонить, а они уже как старики, им нужно внимание, да, им нужно немножко уделить. Но когда в моей жизни происходят какие-то переживания, связанные не с семейной жизнью, да, дочка у меня заболела сейчас, и в такие моменты я звоню всегда дедушке и говорю, дедуль, мне нужен твой совет. Или последний раз я ему звонил, плачу, ну, узнали диагноз страшный, и первое его слово, успокойся и молись. Вот и все. Угу. И в такие моменты, конечно, я прислушиваюсь к его пасторскому сердцу, к его авторитету. Ну и, конечно, мой отец, который для меня как был, так и есть, так и будет всегда оставаться наивысшим авторитетом моей жизни.
А кого бы ты назвал? Я не знаю, может быть, это провокационный вопрос, Давай. Но тем не менее, кого бы ты назвал именно патриархом? Папа своего или
конечно.
Деда? Или деда?
Нет, для меня мой отец всегда.
Патриарх такой,
конечно,
да?
Конечно, да. Угу. Потому что я, во-первых, видел всю жизнь его в служении, его в миссии, и, как ты уже говорил, да, с младенчества я являюсь благовестником, и когда там мне 7-8 лет мы ездили на евангелизацию, когда это было возможно, там, в колонии, да, я помню, мы сидим...
Ты в колонии уже ездил в 7-8 лет?
Пели в детском хоре, и для вот нас это было очень интересно.
Тропинка, да?
Конечно. Угу. И я помню, там мы приходим, проводим богослужение, концерт, и сидят сотни человек, и мне всегда было страшно ездить в женскую колонию. Я не знаю почему, но у меня вот внутри был страшный страх пойти в женскую колонию. Но мы ездили, и я помню прекрасную велоэкспедицию, которую мы были от Атлантического до Тихого океана. Это мы были целый месяц в Сибири, проехали со скоростью там 13-17 километров в час. И такие моменты, конечно, они формировали меня как благовестника сегодня. Mm-hmm.
Ты сказал про то, что ездил маленьким ребенком в колонии и уже даже занимался благовестием маленьким ребенком. Я вспомнил про одного своего маленького друга. Угу. Ему сейчас лет, наверное, 7-8 как раз, может быть, 9 уже исполнилось. И этот маленький мальчик как-то принес, будучи 4-летним ребенком, он принес в детский садик диск с мультиком про Иисуса Христа. Угу. И очень усиленно просил поставить этот диск. На что воспитательница говорила о том, что, ну, у нас там сломался DVD-проигрыватель, все такое, начал отмазываться, угу. На что он ей сказал, нет, ты мне врешь, ты просто про Иисуса Христа слышать не хочешь. Вот такая была история.
Да.
Ладно, друзья, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm, вайбер, ватсап, плюс 7-977-850-0996, ну и мобильное приложение Radio Teos позволяет вам не только нас слушать, но и писать нам, и даже звонить прямо из него, кто находится за пределами Российской Федерации, звоните Дмитрию Лунечкин без утайки. Все честно, как на духу, ответит на все ваши вопросы. Ну или, может быть, даже вы можете его поругать, не знаю, за что-нибудь.
Ваше право.
Ваше право. Отлично. Наш сегодняшний эфир называется «Каждый дом для Христа», угу. И это, ну, мечта, да, наверное, любого христианина, ну, по крайней мере, лично моя мечта совершенно точно. Я бы очень хотел, чтобы буквально в каждом доме, в каждой квартире жили верующие люди. Я не представляю, вот серьезно, лично для себя я не понимаю, вот честно, я просто не понимаю, это выше моего разумения, как могут быть люди жить, находиться, которые не верят в Бога. Угу. То есть я имею таких друзей, да, в своей старой жизни, которые являются атеистами. Но у меня вот, когда я начинаю об этом задумываться, у меня шарики за ролики заходят, я просто не понимаю, что это просто абсурдно лично для меня. Угу. И да, для меня мечта, чтобы каждый дом был для Христа, в каждой семье жили верующие люди, все семьи были верующими, но я прекрасно понимаю, как это сложно, как это ужасно тяжело добиваться. Давай начнем с самого начала, и для начала ты скажешь свою версию слова «миссионер». Что это означает, слово «миссионер»?
Угу. Но для меня миссионер – неотъемлемая часть жизни христианина. Я в этом убежден, потому что каждый из нас является миссионером то ли на работе, угу. То ли на учебе, то в семье. И мы знаем много христианских семей, где кто-то из родителей может быть верующий, другой нет. И детям таким особенно бывает сложно определиться, да, кто с кем, как. И тот человек, кто в семье, к примеру, допустим, верующий, он является миссионером в своей семье. Поэтому миссионер – это образ жизни. Это то, к чему призвал Иисус Христос на основании Библии. И это повеление, оно тогда было дано ученикам, идите и проповедуйте. Так оно и сегодня дано и нам. Так же я его сегодня принимаю.
Угу. Мог бы ты взять на себя смелость называть нехристианином человека, который, ну, абсолютно никакого миссионерского духа не проявляет в своей жизни?
Такой человек тогда эгоист. Он живет сам для себя. И тогда, если человек так живет, он не читает Библию. И тогда у меня вопрос, ты христианин, если ты не читаешь Библию? Но если бы ты смотрел, написано черным по белому, угу. Что это призвание, это поручение, это повеление, вопрос, любите друг друга, или утверждает Иисус Христос, да, возлюби ближнего твоего, как самого себя, такой человек, который не благовествует или не занимается миссией, не миссионер, он любит сам себя. Он делает все для себя. И то, когда, может быть, он попадет на небеса, а может быть и нет. Угу. Бог ему покажет, слушай, вот ты жил. Когда в этот момент ты мог сделать то, ты мог пойти и рассказать Евангелие тому, ты мог помочь ближнему, лежащему здесь. Вот это и есть миссия.
Да, кстати, мой следующий вопрос был именно, что такое миссия все-таки, да? Ведь не каждый человек, как Дима Лунечкин, который от утробы матери верующий, да? Не каждый, как мой маленький друг, который ходит с дисками об Иисусе Христе в детский садик, не каждый человек способен пойти и на самом деле рассказать на улицу о Христе, да?
Однозначно.
Но ты утверждаешь, в принципе, я с тобой соглашусь, что любой христианин – это миссионер. Все-таки, что же такое миссия на самом деле? Если она не только вот именно активная евангелизация, да, что есть миссия вообще?
Угу. Если уже уходить вглубь, да, миссии, здесь, конечно, есть разновидности. Кто-то может поехать в Африку. Например, я смотрел, мой друг, получается, Даниэль такой есть, он выступал на конкурсе песни.
Да, я знаю его. Угу.
Да, я смотрю, сейчас он уехал на миссию в Индию. Я никогда не был в Индии, я никогда не был в Африке. И у меня есть внутри такое желание поехать и послужить там, потому что я понимаю, что там беднота, там людям есть элементарно нечего, да, или воду добыть. Я живу в Санкт-Петербурге, где у меня есть все. Я могу спокойно пойти в магазин и купить. Миссия – это ты можешь поехать и служить детям, да, допустим, там. Или та же самая миссия, ты можешь в нашей стране, большой, огромной России, поехать в какой-то маленький городок, где послужить людям, просто дрова поколоть. Или просто пойти перекопать огород. Это есть миссия. Есть миссии глобальные, которые говорят, да, там, давайте достигнем каждый дом для Христа. Это глобальная миссия. Я вспоминаю всегда проповеди Ярла Николаевича Пейсти, был такой проповедник. Очень мне нравился. Мне посчастливилось видеть его вживую, общаться. Он хороший друг был моего отца. Сейчас в вечности. И у него был всегда такой слоган. «Миллионы русских для Христа». Я когда слышал это, для меня всегда было непонятно, что он имеет в виду. Да, вот миллионы русских для Христа. Возможно ли вообще это достигнуть? Или возможно ли на моей памяти, чтобы такое количество людей сегодня стало верующими? По мере моего взросления я понимал, что возможно. И я верю в это, что возможно, что миллионы русских для Христа сегодня будут в нашей стране, будут служить Богу. Здесь вопрос, я не беру сейчас деноминации, да, и мы не входим сейчас вглубь, получается, этих вопросов, но наша главная цель – это проповедь Евангелия.
Наша, имеешь в виду христиан вообще или…
Христиан вообще и миссии в частности.
Угу. А чем отличается, кстати, вот ты про Африку сказал, про Даниэля. Да. Кстати, было бы логично, если бы он в Африку поехал, а не в Индию, да?
Ну, может быть, да.
Чем отличается миссия в Африке принципиально от миссии в городе Санкт-Петербург?
Да, кардинально отличается.
Ну, рассказывай.
Допустим, слава богу, наш Санкт-Петербург – прекрасный город. Отмечали вчера день рождения, 315 лет.
Как скажешь.
Да.
Я не отмечал просто.
Почему ты не отмечал?
Слушай, я был в церкви, после церкви я был с женой, и поэтому мне было не до отмечания дня города.
Слава богу, я был в церкви, после церкви был с женой, и мы вместе гуляли, да.
Наша жизнь чем-то похожа.
Да. Получается, здесь люди в нашем городе очень открыты. Я помню, когда-то я принимал участие в твоей программе тоже, когда на улице ты задаешь вопросы, и, как я помню, люди очень охотно отвечают. Ну, есть, понятно, те, кто спешат, может быть, пробегают, но если ты на улице подойдешь и спросишь питерского человека, санкт-петербуржца, а как мне пройти? Он тебе покажет, расскажет и еще доведет. В этом есть особенность нашего города, да? Если мы берем Москву, гораздо сложнее это сделать. Я помню, когда я совсем недавно был в Москве и тоже потерялся и искал место, куда мне нужно было пройти. Проходили люди мимо. Я говорю, слушайте, можете подсказать? Нет, я спешу. Я сижу, думаю, слушай, что-то совсем не то. Когда ты привыкаешь к жизни в Санкт-Петербурге, ты понимаешь, что это немножко совсем все по-другому. Но здесь мне, благовествовать гораздо легче, нежели в Москве. Потому что здесь люди другие. Допустим, количество большое – это раз. Миллионы людей. На улицах мы видим, много листовки раздают люди, да, и рекламные. Вчера на Невском проспекте я гулял. Ну, жуть, сколько этих листовок есть. И кто-то берет, потом сразу же выкидывает огромный поток людей. Если мы берем Африку, у меня есть хорошие мои друзья – которые черные по цвету кожи, по сердцу
афро-христиане.
Близкие. Афрохристиане, потрясающие люди. Они рассказывают, они говорят, каждое дерево для Христа. И я всегда такой задаю вопрос, в смысле, да? Но мне немножко непонятно. Он говорит, все очень просто, у нас есть племена, где люди живут на деревьях. И он говорит, мне нужно достичь это дерево. И вопрос, каждое дерево для Христа звучит как-то не очень правильно. Но представь, сколько людей может жить на этом дереве.
Немножко выше нашего, да, поля зрения.
Конечно, однозначно.
Слушай, ну в твоей же личной истории есть еще и такой город, как Владикавказ.
Да, да.
Вот чем отличается, на твой взгляд, миссия в Санкт-Петербурге, в Африке, в Владикавказе?
Угу. Слава Богу, Владикавказ – это христианская республика в окружении мусульманских на юге нашей России. Это православная республика. Там работает наша радиостанция, и 24 часа Слово Божье вещает, что помогает, что способствует распространению Евангелия. Поэтому там люди слышат каждый день, каждое утро проповедь звучит, христианские песни крутятся, и это всегда способствует продвижению или развитию христианства в том регионе. Я помню в школу, когда я ходил, и мои одноклассники, некоторые подкалывали, да, или смеялись надо мной, слушай, да вы баптисты там, да посмотри, вот ваша радиостанция, но при этом все знали, что мы верующие.
Угу. Какие способы существуют выполнять миссионерскую деятельность, вот на твой взгляд? Ты говорил уже там поколоть дрова, да? Непосредственно провозглашение Евангелия, пойти там кому-то в больницу, может быть, еще. Но ведь ты в этих ситуациях не говоришь о Христе или все-таки говоришь, когда колешь дрова?
А почему нет? Иногда говорю, иногда нет.
Угу.
Ты смотришь момент, когда, естественно, тоже мы читаем в Библии, настой вовремя или не вовремя, да? Иногда нужно не вовремя человека выхватить и сказать, слушай, ты погибаешь, тебе нужен Бог. А иногда ты смотришь, все складывается так, что человек готов слушать тебя. Ну, допустим, я расскажу один пример, если ты позволишь. Совсем недавно мне позвонил один молодой человек, назовем его, допустим, Александр, не буду его имя называть, да. Это было в районе 11 ночи. В это время уже мои дети спят, и, как правило, мы уже отдыхаем, да, ну, поздний вечер. Но так как я являюсь служителем церкви, мой телефон всегда включен. Неважно, это в 3 часа ночи, в 2 часа ночи, в 11 вечера. И звонит один молодой парень. Он говорит, неделю назад я попал в аварию. И мой друг погиб, я остался жив, оба были выпившие. Родители выгнали из дома, парню уже к 30, да. И он говорит, моя жизнь остановилась. И я думаю, слушай, как вот этому человеку помочь, да? А ты понимаешь, что вот он готов слушать все, что ты ему сейчас скажешь. Этот человек готов внимать, впитывать то Евангелие, которое ты ему сейчас передашь. И от того, что ты ему скажешь, зависит, может быть, его дальнейшее решение.
Угу.
Не факт, но при этом ты стоишь на этой грани. И получается, я ему говорю просто. Я говорю, Александр, встань на колени, помолись Богу, да? Завтра утром просыпаешься и начинаешь новую жизнь. На что мне сказал, это свидетельство, которое меня особенно впечатлило за последнее время, я говорю, возьми, молись. Он говорит, а как молиться? Я ему рассказал, что есть молитва «Отче наш», и он мне говорит, слушай, а я в руках держу молитвы слов. И вот я в тот момент, в нашей миссии мы когда-то напечатали такой буклет, молитва слов мы его назвали, и член нашей церкви распространял там буклеты. И вот эта молитва слов...
В руках у него был.
В руках у него был. В тот момент, в 11 вечера, я сидел, и, знаешь, мурашки по коже, и ты осознаешь, что то, что ты делаешь, ты можешь миллионами что-то там раздавать, миллионами рассказывать, но то, что делает Бог, и то, что Он делает в сердцах таких людей, для меня это феноменально. Для меня это ободрение, это помогает мне еще с большим рвением служить и достигать новые сердца.
Угу. Ну, ты назвал еще один способ благовестия, это распространение печатной продукции, помимо колки дров,
да,
и непосредственного провозглашения благой вести. Ты назвал еще буклет, это то, чем ты занимаешься в основном, да, твоя деятельность?
Да.
Расскажи немножко про нее.
Да, как раньше это было, как это сейчас есть и как это будет, всегда печатная продукция делала свою работу. Ну, допустим, история, вернемся к моей семье, да, мой прадед покаялся во время Первой мировой войны в Германии, находясь в плену, через буклет. И благодаря ему сегодня в четвертом поколении верующие, и Бог сделал так, что сегодня я являюсь частью миссии, где мы можем печатать евангелизационную литературу. Получается, самый главный наш смысл – это рассказать людям о смысле жизни. Если ты попытаешься кого-то учить и говорить, что «да ты такой-сякой», это не работает. Это не тот метод, ну, кто ты такой, чтобы ты меня учил, или кто ты такой, чтобы ты мне показывал, как мне жизнь. Здесь мы всегда пытаемся помочь церквам, получается, разработать те буклеты, которые актуальны, да, допустим, против абортов. И здесь я убежден в том, что это грех. И здесь даже не с точки зрения Библии мы можем говорить, как с точки зрения моральной, да, этики, обычной жизни. Многие неверующие люди осуждают это, но многие это делают. И наша цель – показать людям, что это плохо. Показать подросткам, что это плохо, потому что сегодня подростки сплошь и рядом рожают детей. И это страшно, это проблема молодого поколения.
Рожать детей?
Проблема в том, что они рожают их в несовершеннолетнем возрасте. Угу.
Ты сказал о том, что вчера с женой, с Надюшей твоей, гулял по Невскому проспекту и видел массу людей, потоки людей, в том числе тех людей, которые раздают листовки.
Угу.
И упомянул о том, что многие эти листовки оказываются мгновенно в мусорном ведре.
Да.
Там же оказываются листовки, которые печатают ваша миссия.
Угу.
Вот ты не кажется, тебе не кажется, что это очень, ну... имеет большие масштабы, но при этом очень маленький выхлоп со всего этого.
Угу. Но если посмотреть в процентном соотношении верующих и неверующих в мире, то, конечно, нас не так-то много, как хотелось бы, да? Если бы нас было там 2 миллиарда или больше, я думаю, что совсем другой бы был эффект. Если с точки зрения рассматривать, работает это, не работает, выбрасывает, не выбрасывает, конечно, мы это всегда понимали. Церкви, потому что мы работаем только с церквами, мы помогаем, и многие церкви, получается, жертвуют на это служение, понимают, что часть буклетов, конечно, будет выброшена. Есть наши друзья или те люди, которые занимаются распространением буклетов, они проходят потом по мусорным ящикам и собирают их вновь. Это есть такие посвященные люди, которые понимают, что кто-то пожертвовал, кто-то хотел, чтобы проповедь Евангелия, она звучала. И вот такой человек, как этот Александр, который держа этот молитва слов в руках, стоит миллионов буклетов, которые мы можем распространить.
У нас комментарий один. Братья и сестры, благовестник, к тебе обращаются. Друзья, его зовут Дмитрий Лунечкин. Приезжайте в Ростовскую область, Уздонецкий район. Тебя приглашают прямо сейчас на миссию. Не надо в Африку ехать, брат. Ростовская область, Уздонецкий район.
Убежден в этом. Потому что наша страна огромная страна. У нас миллионы людей, которые не слышали Евангелия. И мы с тобой перед эфиром говорили, что есть деревни, которые 150-200 километров в какой-то глуши, да, и туда, может быть, никто не приедет сегодня. И, может быть, туда можно попасть только зимой, допустим, там на каких-то снегоходах или на лыжах, допустим. Но если сегодня мы не пойдем в нашей стране, если мы сегодня не будем говорить о любви в нашей стране, ну что мне ехать в Африку? У меня есть еще много работы в России.
Хорошо. Продолжим вот про способы благовестия и миссионерской деятельности, которые существуют. Ну, на самом деле, это очень важный вопрос. Если ты утверждаешь, а я тебя поддерживаю, что каждый христианин должен быть миссионером, угу. то ну, не у всех людей есть возможность поехать в Африку или в Индию. Да. Не у всех возможность есть иметь эти буклеты, про которые ты говоришь, или их печатать, или их просто иметь. Но у меня, допустим, ну, условно, у меня там горит сердце завет Христа исполнять, быть миссионером. Угу. Вот что я могу делать в качестве миссионера в сегодняшней ситуации, в реальности? В городе, именно в городе.
Да. Вы свет миру. Вот если ты, как христианин, живешь христианской жизнью, то люди вокруг тебя будут знать, что ты христианин. Если ты сливаешься с толпой, все бегут, и я бегу, да? Тогда ты никогда не сможешь людям заявить то, что ты христианин. Но особенно я люблю это говорить молодежи. Мы всегда говорим, да, заявляйте, говорите, что ты верующий человек. Но говори, если ты заявил, то ты должен соответствовать этой жизни. Если ты на учебе сказал, что ты верующий человек, то будь лучшим студентом. Это вызывает вопросы. И как часто встречаюсь и общаюсь с молодыми людьми, они говорят, слушай, Дима, там, а можно ли списывать, да, допустим? Я говорю, слушай, а ты как христианин как думаешь? Ну нельзя. Я говорю, что ты мне задаешь этот вопрос? Ну, если ты знаешь, иди отвечай. Если ты не знаешь, иди готовься. Но так ты будешь являть свет, и все будут знать, что этот парень верующий человек.
Через полминуты вернемся.
Давай.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, можете присылать еще и сообщение на номер 7715 с текстом «Теос», пробил любая цифра от 50 до бесконечности. Именно она перекачивает с вашего телефонного номера насчет радио «Теос», потому что мы существуем тоже, в общем-то, благодаря вам. У нас благотворительная организация, некоммерческое радио, и все то, что вы видите вокруг вас, даже те микрофоны, в которые мы с Димой говорим, они, в общем-то, куплены на ваши пожертвования, друзья. Так что вперед, исполняйте миссию в этом свою. Mm-hmm. Хорошо, так может быть тогда в таком случае не говорить о том, что ты христианин, если я должен соответствовать. Я честно знаю, вот у меня есть друг один такой, да, служитель церкви, между прочим. Mm-hmm. И я один раз его подколол. У него машина, автомобиль, у меня не было тогда машины еще. Я ему говорю, слушайте, а почему у вас вот, ну, рыбки нету на машине? Да, вот у всех есть у нас в церкви, почти каждая машина с рыбкой, а у вас нету рыбки на машине. На что мне отвечают? Ну, понимаешь, иногда я нарушаю правила дорожного движения.
Да.
Я не хочу, чтобы люди видели эту рыбку и говорили, вот, ну, что это за христианин такой с рыбкой, а правила дорожного движения нарушаю. Так может, вообще тогда и не заявлять, что ты христианин, и все?
Нравится одна такая тоже, одно такое выражение. Если ты едешь со скоростью 90 км в час, как положено, то ангел-хранитель едет рядом с тобой. Если ты уже едешь 110 км в час, ангел-хранитель на 20 км уже назад от тебя, да? Как-то я еду в Санкт-Петербурге, и когда ты видишь рыбку, ты всегда думаешь, слушай, ну свои.
Угу. Я радуюсь.
Да, вот слава богу. И я подъезжаю, опускаю окно и думаю, сказать, ну приветствую тебя, брат. Вижу, там сидит мужичок с сигаретой, все. Ну, понимаешь, что ну, это далеко не мой брат.
Далеко не твой брат.
Да. Ну, кто-то, видать, может быть, продал машину, я не знаю, и эту рыбку оставил, да. Ну, это просто тоже символ. Но я просто я скажу одну мысль. Сегодня ехал и решил просто посмотреть, есть ли у меня штрафы перед выездом. Утром дома что-то думаю, ну, интересно. Последний штраф был в 2016 году. На 3 километра я превысил скорость. Вот правда тебе говорю, могу показать. Госуслуги увидишь. Стараюсь ехать по правилам. Ну, а как по-другому? Если ты проповедуешь, если ты заявляешь, а в каких-то вопросах ты юлишь...
Угу.
Какой ты христианин? Ты или 100% христианин, или нет. Не может быть 50 на 50, 70 на 30. Не может быть такого. Угу.
Хорошо, смотри, ты говоришь, что каждый христианин-миссионер, опять же, мы с этим согласились, и мы живем в век цифровых вот этих всяких штук, да, у нас да. мессенджеры, социальные сети, всякие прибамбасы на телефонах. Вот как ты считаешь, христианин, который не обозначает себя в социальных сетях как христианина? Вот я смотрю, например, на страницу, да, человека, угу. и кроме надписи, например, ваше вероисповедание о том, что он там,
да.
не знаю, католик, предположим, или протестант, да. или баптист даже, ну нет ничего на его странице, говорящем о Христе. Вот это нормально или нет, на твой взгляд?
А что тебе скрывать? Тогда я задаю такому человеку вопрос. Вот ты чего-то боишься, а ты испытываешь какие-то гонения, но сегодня, слава Богу, мы можем проповедовать Евангелие в нашей стране. Сегодня мне не запретили рассказывать об Иисусе Христе. Есть какие-то трудности, да, связанные с определенными законами, и мы становимся умнее.
Мы о них поговорим чуть позже, да. кстати говоря.
Мы размышляем и подстраиваемся под эту ситуацию. Но при этом проповедь Евангелия сегодня звучит. Очень просто. Учился в университете в Санкт-Петербурге. Когда приехал, сразу же заявил, что я христианин. Сразу же заявил, сказал, что ребята, верующие девочки, успокойтесь. Я в бары, в клубы ходить не люблю. Я ни разу не был в клубах. Ни разу не был в барах. Вот хочешь верь, хочешь нет. Не пил, не курил никогда. Ну, в принципе, мне делать нечего в таких местах, но сказать, что на тот момент я прям был идеальным христианином, я не могу сказать, потому что это был тоже процесс моего становления от подростка к молодежи, и спустя, наверное, лет 5-6 после того, как я отучился в университете, мне пишет моя однокурсница ВКонтакте: «Дима, привет, а ты баптист?» Мы не общались, в принципе, в университете мы с ней не общались. И, в принципе, мы много не говорили, я не заявлял так открыто, хотя был преподаватель, с которым мы перед экзаменом почти час разговаривали о Боге, и вся наша группа, их порядка было 100 человек, слушала, как у меня с ним был диалог такой.
Это в тот момент, когда он тебе взятку вымогал?
Нет, не вымогал, кстати. Очень был доктор физических наук, очень интересный человек был, но... Ученый человек, который отвергал вообще существование Бога. Uh-huh. Я ему тогда доказывал. Вот она тогда услышала мою позицию по отношению к церкви, по отношению к христианству. И вот спустя такое время она мне задает этот вопрос: «Дима, ты баптист?» Я ей пишу: «Слушай, почему ты это спросила?» И пошла у нас переписка. Оказалось, она стала встречаться с парнем, у которого родители баптисты, и она хотела быть хорошей невесткой с точки зрения протестантов. Да? И... Но мне очень понравилось, что она тогда услышала и помнила, что, слушай, со мной когда-то учился. Заходит в мою страницу, а там все про христианство. Вот так.
Ну хорошо, если ты, не знаю, у тебя в церкви будет какой-нибудь молодой брат угу. или девушка молодая, и ты заходишь на ее страницу и реально видишь там, не знаю, репосты каких-нибудь музыкальных, не знаю, ну клипов, песен, да, еще что-нибудь, каких-нибудь фотографий, и т.д. и т.п., но не увидишь ни одной надписи о Христе. Я в ленте имею в виду, да? Потому что вот этот статус там вероисповедания, он вообще ни о чем не говорит.
Абсолютно
ни о чем не говорит.
Абсолютно ни о чем.
Я знаю массу людей, которые не являются христианами, но у них написано там, что они христиане.
Да.
А я знаю их жизнь, ну, по факту, да?
Да.
Ну, вот я имею в виду ленту. Ты к нему подойдешь и скажешь: брат, ну а почему, или там сестра, да, почему у тебя на странице, вот ты говоришь, что ты христианин, ты веруешь, ты ходишь в церковь, ты даже участвуешь в служениях. Какое-то служение, может быть, несешь в церкви. А вот на твоей странице нет ничего про Бога. Ты угу. подойдешь?
Видишь сучок в глазе, да? Бревно вытащи со своего. Я не идеальный человек.
Угу.
И идти, к примеру, и осуждать человека за то, что он не делает какие-то репосты христианские, не мое право. Дух Святой сегодня работает. И он есть, и Дух Святой совершает свою работу в сердцах людей. Может быть, будет момент, когда подойдет ко мне молодой человек и спросит: «Слушай, Дим, а что ты скажешь про мою страницу ВКонтакте?» Я могу ему дать совет. Но подходите, говорит: «Слушайте, молодежь, что вы делаете?» Не мое право. Каждый человек, он индивидуален. Он живет так, как он считает нужным. Если человек читает Библию, он будет соответствовать этому образу жизни. Мне очень нравится, очень нравится много моих друзей, которые выкладывают в Инстаграме или где-то да еще либо в социальных сетях тексты из Библии, которые они прочитали. Я смотрю, я понимаю, что этот человек живет Библией. Я смотрю пасторов многих, которые регулярно выкладывают то, что в их сердце. Я думаю, вот на них мне надо равняться. Я уже стараюсь, думаю: «Слушай, да, я выложу, может быть, кому-то будет интересно то, что сейчас в моем сердце, то, что я прочитал, то, что изменило мое сердце, и, может быть, это ему поможет». Но осуждать никогда.
Угу. Ты говорил про то, что никогда не был в баре. Я вспомнил тут же одного московского нашего пастора, с нашего братства. У него даже есть прозвище «Пивной пастор», как я узнал. Он ходит регулярно по пивным ресторанам, по пивным барам, по спортбарам, где люди смотрят футбол там, или какие-то спортивные состязания. И он туда приходит.
Да.
Он, естественно, не пьет пиво. Он пастор, он пьет воду, там, может быть, лимонад, не знаю, рыбку, я не знаю, да. Но при этом все знают в этом баре, что это пастор. И он ходит, он смотрит вместе с ними футбол там, или хоккей, не знаю, что еще, разговаривает с ними о Боге, оставляет свои координаты. У него в церкви есть люди, которые пришли с этих пив-баров к нему, да, в церковь. Они ему постоянно звонят, советуются. И он не считает его для себя вот, ну, зазорным, хотя многие его осуждают, да, что он ходит по пивным барам. Он не считает для себя зазорным, ну, туда приходить, в эти места и говорить вот с этими людьми о Боге. Как ты считаешь, может ли почему молодежь с твоей церкви не может пойти со своей там неверующей компанией, например, в тот же самый пивной бар, посидеть с ними, отдохнуть?
Это мы уже возвращаемся к вопросу виды миссионерства.
Да.
Есть призвание, и оно может отличаться у каждого человека. Если человек чувствует призвание, и он уверен в том, что он пойдет туда, и ничего его не совратит там, да, и аминь. Я знаю людей, которые благовествуют геям и лесбиянкам сегодня. И кто-то скажет: «Да слушай, этих людей гнать в три шеи надо». Но этот человек для меня, в принципе, был очень интересный. Он говорит: «Я хочу проповедовать им спасение Иисуса Христа, чтобы они освободились». Это его призвание. Могу ли я пойти туда? Я не знаю. Могу ли я пойти в пивной бар? Да я не знаю, как себя там вести, понимаешь? Я не знаю эту обстановку, я не ощущал... да, я болельщик, я люблю футбол и готовлюсь к чемпионату мира, но при этом я не знаю, о чем поговорить, может быть, в этом месте, да, когда там орет музыка, или... Но этот человек знает, потому что Бог его поставил на это место. Я силен в другом. Где, может быть, этот же человек, этот же пастор, пивной пастор, может быть неэффективен, так как он может быть эффективен там.
Хорошо, ты говорил про закон, который вот сейчас появился. Как быть миссионером в сегодняшних реалиях и не нарушать при этом закон? И нормально исполнять Божье повеление быть миссионером?
Да, мы понимаем, что нам нужно соответствовать законам, которые принимаются в нашей стране. И сказать, что этот закон запретил что-то нам, я не могу сказать. Мы просто привели все документы в порядок. Люди, которые в церквах распространяют буклеты, да, или печатную продукцию, имеют разрешение на миссионерскую деятельность. Это важная часть, потому что по-другому не имеем права сегодня выходить и рассказывать людям о Христе. Поэтому я вам скажу, что церкви благодаря таким законам становятся только сильнее.
У меня есть один знакомый брат, который до появления этого закона регулярно выходил к станциям метро.
Да.
У него было побуждение миссионерское. Он выходил с картонкой и провозглашал Божье слово. На картонке было написано либо цитата какая-то, либо призыв какой-то христианский. И он регулярно, постоянно выходил и делал это. И даже есть видео в интернете, как его там снимали, называли его там дурачком и так далее и тому подобное. Вот сейчас, не имея такого удостоверения миссионерского, он этого делать не может. Да. Но как он может реализовать свой этот порыв, побуждение быть миссионером?
Очень просто. Идти в свою церковь и просить, чтобы церковь выдала ему разрешение на миссионерскую деятельность.
То есть с этим проблем ни у кого, в принципе, абсолютно нет. Нету, да?
Абсолютно нет. И наши власти или службы правопорядка, они относятся очень нормально. Если ты предъявляешь правильные документы, ты показываешь, тогда вопросов к тебе нет.
Угу.
Иди и проси. Если ты хочешь благовествовать, ты найдешь способы. И я знаю моих друзей, которые сегодня также выходят на метро, также держат эти таблички, проповедуют Евангелие.
В вашем ролике, который я вчера посмотрел, там один пастор, кажется, с Дальнего Востока, могу ошибаться, говорил про очень-очень большое количество распространенных буклетов и о том, что потом было крещено там какое-то очень маленькое количество людей.
Да.
Вот как вообще, есть какая-то статистика, не знаю, нет, не статистика, наверное, не так. Есть ли понимание у тебя, что вот это победа. Вот мы распространили такое-то количество листовок, и вот пришло столько-то людей в церковь, и ты скажешь, круто, это победа наша. Или один человек тоже для тебя будет победой, прям победой-победой.
Говорил на одной конференции, был спикером, и сказал тогда, что, ну, во-первых, мы не увидим всех людей, которые, может быть, приняли Евангелие, приняли Иисуса Христа в свое сердце через наши буклеты. Мы же не можем отследить, в какую церковь они пошли. У нас же нету цели затащить человека в какую-то определенную церковь или деноминацию. Mm-hmm. У нас нет этой цели. Наша цель – проповедь Евангелия. Мы ей соответствуем, мы ей живем. И я говорю, только на небесах я приду и увижу. Может быть, через мое служение пришло 2 человека, а может быть, 10 тысяч человек.
Угу.
Я никак не смогу это отследить. Но если один человек, а такие уже есть, которые крестились, которые ходят в церковь сегодня, которые приходят с этими буклетами и говорят, слушайте, мне нужна помощь, это победа.
Как ты оцениваешь вообще свою деятельность? Есть у тебя какие-то результаты, ну, инструменты оценки, да? Как ты не паникаешь духом? Да, думая, что все то, что ты делаешь, это тщетно и не имеет смысла. Ты же должен какое-то подкрепление, наверное, иметь, да, что ну вот круто, все, ну вот есть результат.
Да, не смотрю на это.
Вообще не смотришь?
Нет.
Делаешь тупо и все.
Вот, ну не тупо, да, делаем, потому что это призвание Бога.
Ну тупо я имею в виду, что ты не ждешь какой-то ответной реакции.
Вот не жду, потому что мое сердце переживает о том, чтобы люди приняли Иисуса Христа. И оценить это как-то, слушай, Дима, это, грубо говоря, то же, что мы говорили сначала, пастор, диакон ты, епископ или патриарх, это ты себе вешаешь какие-то награды, да, слушай, о, через этого человека пришло 150 людей, слава Богу, да, аминь, Билли Грэм, потрясающий, великий человек, я недавно переслушивал его проповеди, и они касались моего сердца, я сидел перед компьютером и молился, благодаря его проповеди, там, в каком-то 60-м году, где-то в Америке он говорил. И оно касалось моего сердца, этот человек великий, который миллионы людей привел ко Христу. И я знаю бабушку, допустим, которая одного человека привела. Это мой снопик, да, это тот человек, которого я воспитал, или я ему рассказала о Боге и сделала огромную работу.
Угу.
Об одном кающемся грешнике небо ликует. Вот и все.
Все-таки как быть миссионером в современной обстановке? Вот, например, парень или девчонка, которые слушают нас сегодня, они горят желанием, но правда они не знают как. Когда ты говоришь им иди калидровать, для них это, ну, скажем, ну, неприемлемо, да, предположим.
Окей.
Вот как они могут реализовать свои возможности, которые у них есть, или там свое побуждение говорить о Боге и делать это законно, и делать это результативно?
Да, первое, идите к своему пастору. Идите к своему пастору и общайтесь с ним. Я понимаю, кто-то может сказать, слушай, ну у меня с пастором очень тяжело, он старой закалки, к примеру, там. Но вы должны с ним общаться, и вы должны рассказывать. Если пастор мудрый, он, конечно, вам разрешит. Ищите то, что для вашего сердца. Я когда-то слушал эфир, да, миссия перевода Библии, Уиклиф. Есть люди, которые едут в деревню, вообще не знаю какую, учат язык и переводят Библию на их язык. Это потрясающие люди, потому что они нашли себя, они нашли то, что для их сердца. Я, может быть, поеду туда, и эффекта такого не будет, да? Но я самое главное, что скажу, молодежь, ищите то, что для вас актуально. Сегодня через интернет благовествовать можно различными способами. Использовать разные методы через Telegram, WhatsApp, Facebook, через различные мессенджеры, которые ты можешь сегодня... Telegram запрещен, да?
Да, я должен был так в скобочках сказать, запрещен на территории Российской Федерации. Хотя не запрещено его использовать на самом деле, да? Он запрещен, но использовать его не запрещено. Хорошо, вернемся к... Ты остановился, так сразу и покраснел.
Да нет, я точно... Я себя не вижу, но не думаю, что покраснел.
Вернемся к твоему... У нас осталось буквально 4,5 минуты. Вернемся к твоему деду, отцу и тебе.
Да.
Как ты считаешь, все-таки принципы, не принципы, а может быть даже способы миссионерства отличались вот во времена твоего деда, во времена твоего папы и в твое время?
Да, однозначно. 100%.
Раскрой.
Я начну с прадеда.
Угу. Давай с прадеда.
Вот
да.
Ему проповедовали в военном лагере, да? В лагере военнопленных.
Ну, там была, по-моему, вообще более романтическая история. Насколько я помню, ему проповедовал тот человек, который его охранял, грубо говоря, да? Ну,
нет,
не охранник?
Нет. К нему пришел просто немец, который напечатал на русском языке Евангелие. И принес.
В тюрьму туда принес, где
да,
он сидел?
Да, в лагерь.
Угу.
Вот такой метод сегодня ну, не очень актуален, потому что лагерей военнопленных сегодня в Германии или в России мы же не видим, да? Поэтому он уже сегодня не актуален. Мой дед жил в советское время, рос в советское время и испытывал гонения. В Советском Союзе Бог был запрещен. У нас заменили слово Ленин на Бог. Вместо Ленина у нас, вместо Бога у нас был Ленин. И весь народ, все люди, которые росли в то поколение, они были убеждены, что Бога не существует. Теория мы обезьяны. Был другой метод, были другие слова, было другое понимание проповеди Евангелия. Рос мой отец. Я помню, как он рассказывал, когда он шел в церковь, на него напали, избили его, обокрали, и потом пришли, сказали, слушай, сдай тех, кто тебя, ты же знаешь их по имени. Он сказал, нет, я не стукач, я верующий человек, а верующим это запрещено. И я смотрю, и мой отец использовал другие методы. Они возили Библии, привозили их, боялись, что их посадят за проповедь Евангелия. Потом 90-е годы, наша страна открылась, слава Богу, Бог у нас стал в почете, я надеюсь. Люди стали идти в церковь, и мы помним великое пробуждение в нашей стране в 90-е годы, да, когда
я его продукт.
Люди просто бежали в церковь, люди хотели быть в церкви, залы были переполнены людьми, потому что они хотели услышать то ободрение, ту поддержку, которая была в их сердцах. И то, что сегодня мы испытываем, абсолютно другое время. Время, как ты уже сказал, современных технологий. Время, когда люди могут сидеть дома и никуда не выходить через интернет, абсолютно все опознавать, и там мы должны находить этих людей.
Хорошо, у нас 1,5 минуты. Расскажи немножко еще раз про свою церковь и про то событие, которое грядет через несколько дней. И про адрес, который у вас поменялся.
Да.
Про все расскажи.
Мы очень рады будем видеть вас на улице Шамшева, дом 8, 3 июня. В 13:00 будет день рождения нашей церкви. Для нас это большой праздник. 5 лет мы его отмечаем.
Это суббота будет, да?
Это воскресенье будет.
3 июня?
Да.
А, да, это воскресенье.
Да, это будет воскресенье. 2 июня моей дочки день рождения, поэтому я точно здесь помню. Да, поэтому будем очень рады вас видеть и пообщаться, поделиться той радостью, которая есть в наших сердцах.
Ну, папа писал еще одну причину, почему адрес сменили. Вот почему адрес вы сменили? Там же какое-то общество находится, да?
Общество слепых. Очень интересное место, где мы верим, что мы сможем людям, которые, мягко сказать, тяжело в современном обществе, да, есть определенные трудности, но они живут полноценной жизнью, и мы хотим им просто доставить немножко радости.
Немножко радости. Друзья, это был Дмитрий Лунечкин, пастор церкви. «Каждый дом для Христа», его девиз и его жизненный принцип. Радио Телос, главная тема. Всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.